слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, мы действительно с вами 24 часа в сутки, и не только на 105,9 FM, а также на сайте Радио Крым Реалии и в социальных сетях. Во всех популярных сетях есть наши странички и, конечно же, есть трансляции в YouTube прямо сейчас. Туда можно писать комментарии. И да, уже наши модераторы даже сделали замечание нескольким радиослушателям, которые допускают, скажем так, нецензурную лексику или обидные комментарии. Такие комментарии будут, естественно, удаляться. У нас в комментариях в трансляции приветствуются дискуссии на любые темы, но дискуссии, не переходящие на личности. Сейчас же мы говорим тоже о социальных сетях. Один из популярных мессенджеров, Telegram, был запрещен судом в Российской Федерации, а значит и в аннексированном Россией Крыму. Один из самых популярных комментариев на эту тему в социальных сетях, опять же, звучал так: «Пошла телега под уклон». Ну, телега — это такое, ну, я не знаю, сленговое название вот этого самого мессенджера Telegram. Зачем его запретили? Объясняют, что в Телеграме люди могли переписываться о чем-то, что может нести угрозу безопасности Российской Федерации. А при этом Телеграм отказался якобы предоставлять ключи шифрования Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Так ли это на самом деле? К чему это приведет? Насколько популярен этот мессенджер в Крыму? Вот это все будем обсуждать с вами. Начинаем сейчас сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Никаких секретов от государства. Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории соседней России. Веб адреса, используемые мессенджером, внесли в реестр запрещенных сайтов. В ответ руководство компании заявило, что заблокировать мессенджер полностью технически невозможно, и пообещало, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок. Конфликт между Российской Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и руководством популярного в России мессенджера начался в прошлом году. Тогда российские спецслужбы потребовали от Телеграма предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей. ФСБ России уверяли, сотрудники спецслужб не намерены нарушать право на тайну переписки, а знание кодов необходимо для обезвреживания террористов, которые координируют свои действия с помощью таких систем интернет-общения, как Телеграм. В свою очередь, руководство мессенджера назвало требование российских спецслужб незаконным, а запрос ФСБ необоснованным. Тогда спецслужбы выписали Телеграму штраф в размере 800 тысяч рублей, то есть около 360 тысяч гривен. Руководство компании пробовало судиться с Роскомнадзором. В начале судебного разбирательства об отмене штрафа велись в Мещанском суде Москвы, затем в Российском Верховном суде. Однако в удовлетворении иска в Телеграму отказали. Адвокат Рамиль Ахмедгалиев считает, решение вызвано необъективностью судей.
Было словное утверждение, перед этим отказав нам при общении документов, а наши доводы, мне кажется, были не просто убедительными, а еще подкреплены документами. ФСБ обосновывает свой запрос указанием на конкретных абонентов и что якобы есть некая судебная санкция. Но причем нам удалось проверить, например, двух абонентов, и выясняется, что они проходят по конкретному делу. Еще в апреле задержаны, с апреля не пользуются этими телефонами. И более того, вообще не пользовались мессенджером Telegram. Все воспринимается на веру, все, что пишет ФСБ.
Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что угрозы заблокировать Telegram не принесут результат. Позже он запретил своим адвокатам участвовать в судебном заседании 13 апреля, назвав его откровенным фарсом. В итоге рассмотрение иска заняло 15 минут. Судья Таганского суда Москвы потребовала немедленного исполнения решения о блокировке. Подать апелляцию можно в течение месяца. Мессенджер Telegram – это система интернет-общения, позволяющая обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. При этом для защиты пользователей Telegram использует высокий уровень шифрования данных. Проект запустили в 2013 году.
Крым в центре внимания.
Итак, уважаемые радиослушатели, напоминаю вам номера телефонов 8 800 10 06 926, еще раз, 8 800 10 06 926, это номер телефона для крымчан, вы можете позвонить и рассказать, Пользуетесь ли вы Телеграмом? Если да, то Б. Работает ли он у вас сейчас? VPN. Пользуетесь ли вы? Это специальные сервисы, которые позволяют сделать тебя анонимным. То есть ты, по сути, для провайдера даже или для сервиса какого-нибудь интернетовского, ты находишься уже не на территории, например, Российской Федерации по своим цифровым следам, а, например, на территории какого-то европейского государства, африканского, южноамериканского, североамериканского, неважно, хоть перепрыгиваешь каждые несколько секунд с одного сервиса на другой. VPN стал массово популярным как сервис, когда, например, в Украине ограничили и забанили ресурс ВКонтакте. Да, собственно, еще одно детище Павла Дурова, которое потом, да, было продано Mail.ru Group, и, соответственно, сейчас группа Mail.ru является, наверное, крупнейшим собственником именно интернет-проектов, проектов мессенджеров, электронной почты, поисковиков и так далее в Российской Федерации. Вот сейчас все эти детали будем с вами в том числе обсуждать, сработает ли это или не сработает. Можно ли добиться, даже получив какие-то ключи шифрования, там, полного контроля пользователей? Да, почему этого не складывалось ни в одной стране мира до сих пор? Почему были такие же, собственно, конфликты, в том числе между, например, Фейсбуком и Федеральной службой ФБР, да, Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов Америки. Там тоже были вопросы шифрования. Ну и уйдем, наверное, даже в такие технические детали, которые называются СОРМ. Это специальное законодательство, которое было принято в Российской Федерации еще в самом начале 2000-х. Оно расшифровывается очень просто как система оперативно-розыскных мероприятий. И вот она, собственно, и предполагала, что каждый интернет-провайдер должен за свои деньги поставить у себя некое специфическое оборудование, которое позволяло проследить и просеять весь трафик интернет-пользователей этого провайдера. Более того, у самого провайдера даже не было ключей и возможности управлять этим черным ящичком, назовем его это так, или группой черных ящиков. Зато эти ключи и, собственно, рычаги управления были у ФСБ. Украина примерно в те же годы пошла по принципиально другому пути, когда для прослушивания или съема негласной информации нужно обязательно решение суда. Тогда и здесь были большие дискуссии, в том числе со службой безопасности Украины, и тогда было принято в конце концов решение, что за основу законодательства о мониторинге телефонных и там технологических коммуникаций, о мониторинге телекоммуникаций, да, будет использован скорее европейский опыт, нежели российский, потому что всеобщая слежка, всеобщее наблюдение без санкции суда за гражданами по мнению тогдашних законодателей, ну, считалось, что неправильно, когда спецслужбы или секретные службы, или силовые службы имеют доступ совершенно ко всем пользователям и к переписке, я не знаю, контактам всех граждан страны. Тем не менее, даже технические специалисты утверждают, что полной безопасности по этому поводу быть не может, поскольку съем информации возможен не только взламыванием конкретного аккаунта. Что, кстати, подбор паролей – это гораздо более, мне кажется, легкая функция для технических специалистов, чем, например, взламывание самого мессенджера, самого носителя публикации, как, например, Telegram. А Telegram с самого начала заявлял, что все сообщения в нем проходят шифрование. Именно поэтому якобы недоступны для спецслужб. Но взламываются, например, пароли пользователей, тогда можно получить доступ к коммуникациям. Возможны варианты съема информации даже с монитора телефона или компьютера, когда человек этим мессенджером пользуется. То есть технологически, если уж совсем спецслужбам нужно кого-то исследовать, я не знаю, за кем-то проследить, у кого-то взять информацию, наверное, это не является каким-то предметом самой большой сложности. Мы сейчас будем в этом разбираться, в том числе с нашими экспертами, с которыми сейчас пытаемся установить связь. У нас какие-то технические неполадки. Но, уважаемые радиослушатели, еще раз говорю вам, вы можете писать нам в комментарии, в трансляциях, в Ютубе и Фейсбуке. И, конечно же, вы можете нам звонить. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для жителей Крыма. И еще раз напоминаю, 8 800 10 06 926. Стоимость звонков сюда бесплатна. То есть звонки бесплатные. Есть номер телефона для других регионов Украины, например, 044 490 2905. 044 490 2905. Звонки сюда, стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. И вот уже появились комментарии, что, например, сегодня Telegram, а завтра воронки ездить начнут. Ну вот насколько прямая взаимосвязь между воронками, а это такое сленговое название автомобилей, в которых перевозят арестованных и заключенных, да, и блокировкой Телеграма только по той причине, что Телеграм отказался давать ключи шифрования для того, чтобы ФСБ читала переписки пользователей. Напомню, по российскому законодательству для этого не обязательно получать санкцию суда. По украинскому законодательству для того, чтобы заниматься негласным съемом информации или съемом информации из технических носителей, наблюдением, прослушкой, я не знаю, просмотром интернет-трафика, нужно обязательное решение суда. Разбираемся с Телеграмом, но давайте сделаем короткую паузу.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать. Крымчане имеют право слушать самое крымское в мире радио. Радио Крым Реалии. Сейчас мы обсуждаем и разбираемся в вопросе, зачем в судебном порядке на территории Российской Федерации, а соответственно, поскольку реестр управляется оттуда, то и на территории аннексированного Россией Крыма, запретили популярный мессенджер Telegram. Что с этим будет? Насколько много пользователей потеряет этот самый Telegram? Хотя, простите, основатель Telegram Павел Дуров уже сказал, что заявление, точнее, и сама по себе судебная блокировка, и даже эти самые судебные заседания, они не имеют под собой никакой почвы, и, соответственно, Telegram не будет либо использовать внутренние механизмы обхода блокировки, либо в любом случае вы можете пользоваться VPN или другими способами обхода этой самой блокировки. Да, сейчас вот как раз все, подключаем к нам эксперта. Все, Ирина Чуликовская, эксперт лаборатории цифровой безопасности, с нами на связи. Какое-то сегодня, ну, простите, понедельник, день тяжелый, даже, например, для наших электронных средств коммуникации. А говорим-то мы о блокировке электронных средств коммуникации. Ирина Чуливская, извините, я оговорился в фамилии, здравствуйте.
Добрый ранок.
Скажите, пожалуйста, ну вот я помню, когда запретили ВКонтакте на территории Украины, то в первые же дни появилась огромная, там, я не знаю, популярность программ и сервисов VPN, то есть возможностей обходить эти самые блокировки. Если мы живем в 21 веке, то, по-вашему, зачем Российская Федерация, ну, ограничивает, запрещает Telegram, если действительно сами по себе сервисы VPN или другие подобные сервисы, они очень доступны?
Я думаю, це більше якесь політичне рішення, тобто політично показати, що ось ми вважаємо, що значить, якісь сервіси типу Телеграму не підкорюються нашим законам, не підкорюються нашим правилам, не хочуть віддати нам ключі шифрування, тому ми так показово їх заблокуємо. Тобто точно так само, як в Україні. То ми знаємо, що в Україні є можливості заходити ВКонтакті, заходити в однокласники через VPN, але політичне було рішення показово їх заблокувати.
Хорошо, а поможет ли это помочь, я не знаю, там, я сейчас просто пытаюсь сделать на несколько шагов вперед, представляем себе, ну, достаточно жесткую машину российского правосудия. Мы знаем, как там происходят аресты, как там происходят, я не знаю, выносятся обвинительные приговоры, в том числе за, я не знаю, репосты в том же ВКонтакте или в Фейсбуке или еще что-то. Само наличие установленной программы Telegram и, например, VPN, может ли служить основанием для того, чтобы человек потом, я не знаю, получил срок или, по крайней мере, какое-то дело и административное или уголовное преследование?
Ну, наразі по тих законах, які є зараз в Росії, і в Україні в тому числі, користуватися сервісами, які заблоковані на території країни, не є заборонено. Тобто відповідальність є в операторів, провайдерів, які мають блокувати ці сервіси, але у користувачів відповідальності немає. Тому станом на зараз спокійно можна користуватися і заблокованими сервісами, і VPN-ами, в цьому проблем нема. Інша ситуація, що йдуть розмови про те, ну, в Росії йдуть розмови про те, що потрібно заблокувати і сервіси VPN. Це технічно також майже неможливо, тому що цих сервісів є просто дуже-дуже багато, і кожного дня створюються нові, і блокувати всі це просто майже неможливо, але можна заблокувати найпопулярніші, наприклад, ті, які дають безкоштовний доступ для користувачів. Тобто станом на зараз людині, яка живе чи в Росії, чи в Україні, можна спокійно користуватися всіма сервісами, які офіційно мають бути заблоковані.
Я бы хотел вас попросить сравнить, собственно говоря, особенности законодательства. Я хорошо помню, я уже напоминал об этом нашим радиослушателям, когда в начале 2000-х в России принимали законодательство по вот этому самому СОРМ, система оперативно-розыскных мероприятий, то там обязали провайдеров за свои деньги поставить, собственно говоря, контролирующее оборудование, ключи и рычаги, от которого просто у ФСБ. В те же годы примерно в Украине принимали законодательство о мониторинге телекоммуникаций, и там пошли европейским путем, что для того, чтобы снять, например, негласную информацию, в том числе с интернет-каналом, нужно сначала решение суда. Насколько, как вам кажется, интернет-пространство, ну, я не знаю, свободнее в Украине, в России, как их можно сейчас сравнить?
Ну, в Україні, звичайно, зараз краща ситуація, тому що дійсно, щоб якомусь там слідчому отримати ваш інтернет-трафік, йому треба, щоб слідчий суддя видав якусь ухвалу, потім з цією ухвалою йти до інтернет-провайдера. Тобто це не є проблематично, але це займає якийсь час, тому що вимагає якихось кроків. В той же час, як в Росії, за допомогою цієї системи СОРМ в російських спецслужбах є автоматичний доступ до інтернет-трафіку будь-якого користувача. Але в Україні останні місяці триває багато розмов про те, щоб запровадити таку ж систему і у нас. Тобто буквально у лютому ухвалили проект постанови Кабміну про спеціальні технічні засоби, які мають встановити собі інтернет-провайдери для того, щоб тобто формальна причина, щоб спецслужби могли моніторити, чи провайдери дійсно блокують сайти, які вони мають блокувати. Але використовувати таку техніку можна буде для будь-чого. Тобто, як для того, щоб моніторити, чи дійсно інтернет-провайдери блокують сайти, так і для того, щоб бачити інтернет-трафік всіх користувачів. Тобто, фактично у нас хочуть запровадити такі ж форми, як в Росії. Наразі, поки що вдалося цю ініціативу частково заблокувати, тобто наразі далі кроків проходження вона не йшла, але думаю...
Ну, тобто прецедент був, і виходить так, як і, по суті, в більшості, по-моєму, стран, коли спецслужби намагаються отримати все більше контролю над, я не знаю, над перепіскою, інтернет-комунікаціями, телефонними дзвінками граждан, для того, щоб якоби ловити терористів або преступників, а з другої сторони, гражданське общество і, прежде всего, інтернет-організації говорять, ні, смотрите, вам не нужны такие большие полномочия. Я правильно понимаю?
Да, все правильно.
Ясно. Спасибо большое. Ирина Чулиевская, эксперт лаборатории цифровой безопасности, была с нами на связи. Напоминаю, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Мы сейчас обсуждаем последствия вот этого судебного решения о блокировании на территории Российской Федерации популярного мессенджера Telegram. И сейчас с нами на связи Демир Гайнутдинов, юрист международной правозащитной группы «Агора», которая и представляет интересы Telegram. Дамир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот было уже заявление о том, что окей, не бойтесь, даже при том, что заблокировали, все равно вы сможете пользоваться Телеграмом в России, у нас есть шифрование, и оно никуда не денется, и там встроим в VPN. Есть ли уже данные о том, поменялось ли количество пользователей, был ли какой-то отток, или наоборот люди стали больше ставить себе Телеграм?
Ну, нет, насколько мне известно, таких данных, конечно, нет, тем более, что Telegram, как правило, не публикует статистику количества пользователей по отдельным странам. Мы ориентируемся на данные сервиса Combot, который говорит, что за время развития вот этого конфликта с Роскомнадзором и ФСБ количество пользователей увеличилось примерно с 6 до 15 миллионов человек.
То есть почти вдвое? То есть в 1,7 раза?
В течение последнего года, да.
Не слабо. Хорошо. Тогда прокомментируйте, пожалуйста, еще один вопрос, который, ну, я понимаю, что часто возникают конспирологические теории, но я их, честно, уже встречал, и я думаю, мои слушатели тоже. Говорят, что вот эта вся история якобы конфликта с ФСБ, это такой спектакль, а на самом деле Telegram давно сотрудничает со спецслужбами, как со спецслужбами сотрудничают, я не знаю, все большие, ну, все интернет-гиганты, включая там Facebook и Google. Насколько это может соответствовать действительности, подтвердите или опровергните это?
Ну, я не могу, как ЦРУ, ни подтвердить, ни опровергнуть. Могу лишь сказать, что по нашей практике ни в одном уголовном деле не фигурировала перехваченная переписка какого бы то ни было мессенджера, будь то Telegram, WhatsApp или Skype. Единственная ситуация, при которой она может появиться в уголовном деле, это когда ее снимают с изъятого устройства непосредственно.
Хорошо, и давайте поговорим о правовой стороне вопроса. Вот был иск, потом было даже заявление о том, что вот мы не являемся туда, да, адвокаты не появились на заседании, поэтому в течение 20 минут заблокировали Telegram. Что юридически планирует Telegram делать дальше?
Ну, мы сейчас пытаемся получить судебный акт и определение о немедленной блокировке для того, чтобы обжаловать их, ну, и начать формулировать позицию. То есть, да, нам до сих пор так не предоставили никаких документов по делу, ни искового заявления Роскомнадзора. Судебное решение было опубликовано на сайте суда, но оно, как и большинство судебных актов по делам о блокировке, пустышка, в нем нет никакой аргументации. То есть нужно смотреть материалы дела.
Нужно смотреть материалы дела. Хорошо. А можете сравнить, пожалуйста, историю, ну и вообще, в принципе, тренд России, да, про то, как блокируется, ну вот сейчас Telegram, но до этого огромное количество веб-ресурсов, да, как люди получают иногда там аресты или даже сроки за репосты и там... или комментарии какие-нибудь, и сравнить это с ситуацией в других странах. На кого сейчас больше похожа Россия? На Китай с ее, там, не знаю, великим китайским фаерволом, или там Северную Корею, или Соединенные Штаты, или Германию, или Украину? Вот где есть что-то похожее?
Мне кажется, Россия в этом смысле ни на кого не похожа, потому что у нас власти мечутся, не зная, что выбрать, какой способ контроля информации выбрать, и видимо, не получается у них ни так, ни эдак. То есть они изначально ориентировались на контент-фильтрацию, и вот с 2012 года массово развивали системы и фильтры по аналогии с Китаем, но не хватило силенок, и стало очевидно, что пользователи вполне успешно все это обходят. Там опыт блокировки, например, там RuTracker, это крупнейший русский торрент-трекер, показывает, что ни аудитория практически не изменяется в первое время, в особенности, ни количество скачиваний не поменялось, даже выросло там за последнее время. И они переориентировались на преследование пользователей для того, чтобы запугать тех людей, кто может распространять или репостить эту информацию. Да, и с этим связано увеличение количества уголовных дел и так далее. Но вот у меня складывается впечатление, что, допустим, сравнение с Китаем не вполне корректно, просто потому что гораздо меньше ресурсов Россия может потратить на все это. То есть и мониторингом, и интернет-цензоров гораздо меньше, и технологии не такие. Вот. То есть это такая... Скорее, в России это больше напоминает процесс ради процесса. То есть Роскомнадзору нужны новые полномочия, новые финансирования, они там осваивают какие-то новые технологии, но фактически ничего заблокировать не могут. И уголовные дела в отношении пользователей, они есть, конечно, но это больше связано не с попыткой контроля интернета именно, а просто с преследованием за высказывания там, какие-то острые темы.
Хорошо, последний, наверное, к вам вопрос. Как вы прокомментируете действия Павла Дурова, который, ну, вроде как человек знающий и человек в том числе законопослушный, но отозвал адвокатов от этого судебного заседания, назвав это фарсом? Вот почему настолько надо было, ну, аж настолько, чтобы не являться?
Это действительно было похоже на издевательство. То есть, ну, в моей практике такого никогда не было, чтобы за один день назначить рассмотрение дела, не предоставить никаких материалов, потом рассмотреть. Ну,
Так, я понял. Дамир Гайнутдинов был с нами на связи, юрист международной правозащитной группы «Агора», представляющий интересы Telegram. Технические неполадки, вот видите, связь в Скайпе просто перестала существовать. Ну, сегодня понедельник. Сегодня понедельник, уважаемые радиослушатели. Тем не менее, попытаемся подвести некие итоги, по крайней мере, нашей прошедшей получасовки. Часть первая. Есть решение суда о блокировке Telegram. Часть вторая. Как сказал нам юрист международной правозащитной группы, за время, когда ФСБ предъявляет претензии к мессенджеру Telegram, количество пользователей самого Телеграма, не говорится о Российской Федерации или каком-то конкретном регионе, а совокупный объем пользователей вырос с 9 до 15 миллионов. То есть, соответственно, ну не вдвое, но в 1,6-1,7 раза. Само по себе судебное решение вряд ли можно будет использовать. И также один из тезисов Дамира состоял в том, что Роскомнадзор скорее занимается процессом ради процесса, поскольку в отличие, например, от Китая с его знаменитым китайским великим фаерволом, то есть огромным фильтром, который не позволяет пользователям внутри Китая использовать мировые сервисы. В общем, Китай на это потратил очень много лет и ресурсов. По словам Дамира Гайнутдинова, у России ни времени, ни ресурсов таких просто нет. Что ж, на этом мой эфир, по крайней мере, сейчас в утре заканчивается. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто комментировал в Фейсбуке и Ютубе. Спасибо всем, кто слушал нас на 105.9 FM, а также на 549 AM. Спасибо всем, кто читает нас и перепощивает. Павел Новиков, Радио Крым Реалии. Мы с вами 24 часа в сутки на 105.9 FM. Услышимся.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.